Дмитрий Емец. Таня Гроттер и птица титанов. Читает Алла Човжик. Читатель, эта книга не является продолжением «Болтливого сфинкса». Ее события происходят вскоре после колодца Посейдона и предшествуют локону Афродиты. Глава первая. Великая гонка. Человек, которому не нравится жизнь, похож на туриста, который заявился в лучший в мире дендрарий, отыскал в углу тазик с удобрениями, сунул туда голову и орет: «Тут гадко! Верните мне деньги за билет!» Академик Сарадонапал Черноморов. Сейчас, в шеститысячное мгновение после рассветия, чаще показалось вымершей. Замшелые с ревматическими стволами деревья жались друг к другу. Лишь отдельные деревца отважно выбегали из толпы на холм, точно вооруженные полукруглыми ножами бойцы-обреченцы. Они и были обреченцами. Здесь, в стороне от леса, дневной жар спалит их за 10-20 лет. В тесной и влажной чащепе они прожили бы около 100. Но на открытом месте некоторые из них успеют разбросать семена, и жизнь леса будет продолжена. Солнце, главный, но не единственный бич этого мира, висело на небе, как приклеенное. Огромная, выжигающая глаза этикетка. Таня старалась, чтобы глаза не поднимались выше спин тех, кто бежал впереди. Когда долго смотришь на солнце, веки тяжелеют, глаза наливаются кровью и тянет в сон, причем раз уснув, можно не проснуться. Если оглянуться, можно различить вдали, в половине верстулы, несколько хромающих фигурок. Фигуры напоминают толстых людей с горбами. Но это не люди. Это грифарлусы, падальщики, или, как тут шутят, гробовых дел мастера. Нечто среднее между пингвинами и грифами. Птицы, которые не летают, а ковыляют. Неловко, медленно, но неутомимо. 30 верстул, 50, 100 — для них это не расстояние. Сегодня грифарлусы ковыляют за ними с самого старта. Интересно, им кто-то сказал, что будет добыча, или догадались сами? Хотя мог уже выработаться инстинкт. Великая гонка проходит каждый год, и обычно десятая часть всех, кто бежит, гибнет. Сколько лет грифарлусы питаются человеческим мясом? А ведь было время, говорят, когда они довольствовались дохлой рыбой и животными.
Того паренька, что наступил на гнирду, уже доели. И того, что сломал ногу, когда бежали по камням, тоже. Или забился куда-то. До ночи просидит, а там как-нибудь доковыляет, если не попадется докторам.
Прикинула Таня. Правда, кроме грифарлусов, здесь попадаются велки и улуты. Улут — медлительный размером со стог сена слизняк. Может сожрать спящего или раненого. Говорят, его желудок переваривает добычу несколько дней, и большую часть этого времени она остается живой. Вэлк — другое дело. Маленький, длинный, как ласка, хищник выскакивает из малозаметных нор под корнями деревьев. Острыми, как бритва, зубами мгновенно выхватывает из тела жертвы кусок мяса размером с яблоко и вновь скрывается в норе. Там у него детеныши. Их опасно оставлять надолго. Уэлки — очень заботливые родители. Танья не позволяла себе думать о тех, кому не повезло. Думать надо о себе. Зазеваешься, собьешься с дыхания, не успеешь рвануть перед самым финишем, и все. Ставь на мечте крест. Она бежала ровно и неутомимо, держа за щекой медную монету. С монетой не так хотелось пить. И она же служила тестом на усталость. Еще до того, как Таня начнет уставать, ей захочется ее выплюнуть. А спины все мелькали впереди, раскачиваясь от бега. Десятки спин, сотни. Каждая спина — соперник. Каждая спина — конкурент в битве за выживание. Возможно, не все враги, но каждый наступит на горло, когда упадешь. Своя-то жизнь важнее. Правила простые. Дистанция — 30 версту. 10 верстул чащепа, 10 болота и последние 10 по пересеченной местности. Первые 7 финишировавших получат возможность вырваться из этого мира. Остальные не получат ничего. Кому-то придется отложить мечту на год, а кому-то уже насовсем, если вышел срок. Очередные 10 верст убежать приходилось через болото. Его так и называли — болото. Никакого отдельного названия. На плоской, лишенной гор равнине, болото лежало, как клякса. Над болотом поднимался белый туман испарений. Из-за них Танья ощущала во рту безнадежную сухость. Даже монета помогала плохо. Отчасти ее утешало, что и другим не легче. Уже несколько раз Танья обгоняла тех, кто сошел с дистанции. Два парня ковыляли, держась за животы. Лица у них были жуткие, зеленые, с фиолетовыми полукружьями под глазами. Должно быть, бедняк вконец замучила жажда, и они рискнули напиться из ручья в Чещепе. Еще одна девушка, кажется, Танья видела ее прежде, скорчившись от боли, каталась в камыше и умоляла ей помочь. Дважды она выползала на насыпь, но ее пинками отбрасывали обратно. На насыпи она мешала бегущим. Танья так и не поняла, что с ней. Или вывих, или снова укус гнирды. Змей здесь полно. Обычно они прячутся в низинах и под влажными валунами, но от постоянного сотрясения почвы сотнями ног у них все путается в голове, и они становятся агрессивными. По центру болота тянулась насыпь, земля и камень. Слишком узкая для 700 человек, бегущих толпой. Началась давка. Танья оглянулась, и ей стало не по себе. Теперь, когда вся масса бегущих вытянулась, как змея, повторяя сложные изгибы насыпи, стало видно, как же их много. Танья и раньше знала, сколько у нее соперников. Вместе с ними она стартовала. Но на старте все были выстроены на равнине 14 цепочками по 50 человек, и можно было видеть только свою цепочку и еще одну впереди. Не так много и не так страшно. А тут она вдруг охватила взглядом всю массу разом. «Кажется, за тобой целая армия. И почти такая же армия впереди». Таня находилась где-то в середине, но, может быть, от силы в первой трети. Засмотревшись на бегущих, Танья споткнулась и сильно ударилась большим пальцем левой ноги о камень. Боль была острой. В глазах заплясали черные пятна. Но не боли она испугалась, а того, что можно сойти с дистанции. Не переставая бежать, чтобы ее не снесли, Танья испуганно пошевелила пальцами. «Ух, облегчение! Нет, не сломала, ушибла, но пальцы надо беречь. На ней тонкие мокасины, а не грубые сапоги. Если побежать в сапогах, для ноги, конечно, безопаснее, но это только на первых 10 верстах. Потом портянка размокнет от пота, собьется, и ступня превратится в жуткий шмат мяса. Из тех, кто бежал в сапогах, до финиша добиралась треть. Редко больше. Танья предпочитала не рисковать. Впереди что-то произошло. Спины заметались, ругаясь и огибая кого-то. Недалеко от Таньи кто-то, закричав, размашисто ударил соседа, и насмерть сцепившись, они покатились по камням, пока не оказались в болоте. «Еще -2. Неплохо», — подумала Танья. Особенно ее порадовало, что один из скатившихся в трясину, некий Кузья-Тузья, входил в число фаворитов сегодняшней гонки. А теперь его можно больше не опасаться. Сама Танья драк пока избегала, хотя несколько раз ее грубо провоцировали. Подрезали, хватали за плечи, а один раз, придерживая, вцепились в волосы. «Ничего, она потерпит. Пусть лучше тебя кто-нибудь пнет. Ему же хуже. Собьется с дыхания, потеряет ритм или, вообще отлично, повредит пальцы на ноге». Толчея кто-то попытался срезать у Таньи флягу, в которой еще оставалась вода. Она оглянулась. Паренек с криво растущим передним зубом отпрянул и стал демонстративно смотреть в сторону. «Лопух», — презрительно подумала Танья. «Кто ж так срезает в натяг? Надо правильно срезать, с подхватом. И главное, побольше толчии. Вух, ты чего пыхтеть?» Показывая кривозубому, как нужно работать, Танья носком правой ступни придержала ногу мчавшейся впереди высокой девицы. Девица выглядела такой красной, потной и выжатой, словно бежала не несчастных 3 часа по Чещепе, а минимум сутки. В жалкой попытке удержаться клуша вцепилась в плечо парня, который бежал перед ней, и опрокинула с ним вместе. Подножка была такой мгновенной, что сама девица даже не поняла, почему оказалась на земле. О них еще кто-то споткнулся, и сверху мгновенно выросла куча мала.